В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 5 сентября и в ближайший час говорим о таком. Являются ли сборы резервистов в Украине ответом российским учениям «Кавказ-16»? О чем пишут в донецких газетах?
По одну сторону территория Донецкой Народной Республики, по другую территория ДНР, оккупированная вооруженными силами Украины.
В Мариуполе начали расследование по факту выброса вредных веществ.
Прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом забруднення атмосферного повітря.
Во второй части программы мы поговорим о труде шахтеров на нелегальных копанках Донбасса, как одной из самых тяжелых профессий на планете. Эта работа, в частности, и сформировала из Донбасса край особых людей. Возможен ли компромисс с остальной Украиной? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, я знаю, что тебе известна дата обнародования финального отчета по делу о крушении малайзийского Боинга MH17.
Да, речь идет о 28 сентября. Подробнее через пару секунд. Вице-премьер Геннадий Зубко подтвердил, что 28 сентября международная комиссия, которая расследует причины катастрофы самолета рейса MH17, должна обнародовать отчет о том, каким оружием и откуда сбили самолет. Украинский чиновник отметил, что первыми эту информацию узнают родственники погибших. Уже после этого отчет обнародуют, передает Интерфакс. 17 июля 2014 года в небе над территорией, контролируемой пророссийскими боевиками ДНР, потерпел крушение Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда погибли 298 человек, 192 из них были гражданами Нидерландов. Президент Франции Франсуа Олланд после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что они договорились провести встречу руководителей Украины, России, Франции и Германии в ближайшие недели. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Олланд добавил, что разговаривал с Владимиром Путиным по политическому решению ситуации в Украине. В то же время на сайте Кремля упоминания о такой договоренности в сообщении о встрече с Оландом нет. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили 7 бойцов вооруженных сил Украины и один пограничник. Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, за сутки 20 раз пророссийские сепаратисты обстреляли позиции украинских военных. Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении відбувся лише один короткотривалий обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Олександрівка Попаснянського району. Донецький напрямок, де що активізувалися бойові дії в Авдіївській промзоні. І окрім того, поблизу Троїцького, це Світлодарська дуга, вчора ввечері відбулося бойове зіткнення між силами АТО і бойовиками. І Маріупольський напрямок, вчора неспокійно було у Мар'їнці та на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР заявили, что вооруженные силы Украины ночью обстреляли из артиллерии окраину Донецка. В группировке ЛНР об обстреле не сообщается. Президент Украины Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять под личный контроль расследование событий, произошедших на телеканале «Интер» 4 сентября. Об этом глава государства сообщил на совещании с руководителями силовых ведомств сегодня, информирует пресс-служба президента. Президент также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову приложить максимальные силы для обеспечения правопорядка на улицах Киева и в целом в Украине и держать ситуацию на контроле. Он подчеркнул, что силовые ведомства не должны допустить эскалации насилия, а действия СМИ следует оценивать в рамках закона. Как известно, вечером 4 сентября в Киеве, возмущенные политикой канала, люди пикетировали здание «Интера», а позже там произошел пожар. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 13 до 15, днем от 27 до 29 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Россия начала активную фазу учений «Кавказ-16» вблизи границ Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны. По данным разведки, группировку войск Южного военного округа нарастили на 11 тысяч военнослужащих за счет подразделений из состава соединений Западного, Центрального, Восточного военных округов и воздушно-десантных войск. Для поддержки наземных сил вышли часть Черноморского и Каспийского флотов. Ранее разведка предупредила, что Россия с 5 по 10 сентября во время активной фазы военных учений «Кавказ-2016» может расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины. В Украине же начались масштабные сборы резервистов. В течение сентября к ним привлекут 9 бригад всех оперативных командований в 5 областях. Будет задействовано более 8 тысяч военнослужащих оперативного резерва, 10% из которых офицеры. Сборы пройдут в 2 этапа. Первый с 3 по 15 сентября, второй с 12 по 24 сентября. Не являются ли сборы в Украине подготовкой к открытой агрессии России? Об этом мы спросим у военного эксперта Олега Жданова. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Олег, как вы считаете, вот эти вот сборы резервистов в Украине, это означает, что Украина готовится к прямому вторжению на свою территорию?
Нет, не совсем. Хотя, хочешь мира, готовься к войне, но такие экстренные сборы резервистов на сегодняшний день вызваны тем, что обороноспособность в целом наших вооруженных сил за счет неукомплектованности личным составом, она оставляет желать лучшего на сегодняшний день. Поэтому, чтобы перестраховаться, Генеральный штаб принял решение, что надо собрать резервистов и хотя бы на время проведения учений попытаться как-то закрыть эту дырку в плане укомплектованности вооруженных сил и поднять их боеспособности.
То есть это, в принципе, и является главной целью, просто потренировать резервистов на всякий случай, и какой-то реакции на учения «Кавказ-16» вы не видите со стороны Украины?
Так это и есть прямая реакция на «Кавказ-16». Почему? Потому что никто не исключает, что безумство может восторжествовать, и они начнут какие-то провокации. Хотя с точки зрения политической, на сегодняшний день, во время саммита, это не самое лучшее время и место для того, чтобы прятать оружием или нагнетать обстановку на Европейском театре военных действий. Но, тем не менее, надо быть готовым, поэтому контрактники не оправдали. Волна контрактников не смогла покрыть тот некомплект, который вызван в результате увольнения волн мобилизации. И вот для того, чтобы этот некомплект хоть как-то закрыть, хотя бы на период учений, такой самой активной их фазы, вот для этого и объявили такие внезапные сборы резервистов, чтобы вернуть там людей, которые имеют боевой опыт первой, второй, третьей волны, собрать их сейчас на полигонах и в случае необходимости отправить войска для доукомплектования.
Спасибо за
комментарии. Это такая мини-волна мобилизации.
Спасибо за комментарии. У нас на прямой телефонной связи с нами был военный эксперт Олег Жданов.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Будет ли обострение на фронте Донбасса? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
В Украине стартовали масштабные учения с привлечением резервистов. На протяжении сентября около 8 тысяч человек, уже прошедших крещение огнем на Востоке, будут готовиться в кратчайшие сроки встать на защиту страны. Об этом пишет газета «Сегодня». Спикер Генштаба Владислав Селезнев в интервью изданию пояснил, что основная задача учений – дать возможность украинской армии в кратчайшие сроки повысить свою обороноспособность за счет уже отслуживших. Кроме того, за счет этих учений резервистов планируется добрать контрактников в ВСУ, несмотря на то, что ежемесячно примерно 6 тысяч украинцев поступают на службу по контракту. Экс-замначальника генштаба Игорь Романенко, в свою очередь, считает, что решение провести сборы резервистов именно сейчас продиктовано последней активностью российских войск. По словам офицера, идет масштабный геополитический шантаж со стороны России, и если в ближайшие 2 месяца не будет подвижек по Минским соглашениям, то эскалация неизбежна еще в этом году. При этом Украину может ожидать повторение минимум дебальцевского сценария. Минским соглашением, которые были призваны остановить войну на Донбассе и установить мир на востоке Украины, 5 сентября исполняется уже 2 года. Украинские эксперты признают, что выполнение минских мирных договоренностей зашло в тупик. Однако ни одна из сторон первой от сделки отказываться не будет, пишет BBC Украина. Вещатель отмечает, что соглашение, обновленное в начале 2015 года, способствовало уменьшению интенсивности боев и частичному отводу оружия от линии соприкосновения. Однако полного прекращения огня за 2 года так и не произошло. Политические же переговоры по имплементации Минска фактически зависли. Сейчас происходит очередная попытка полного прекращения огня. Без этого, как признают участники договоренности, говорить о выполнении политических пунктов по Донбассу рано. По словам политолога, пока минские переговоры формально продолжаются, сдерживается возможность значительного военного конфликта с Россией. По его мнению, больше всего сейчас заинтересованы реанимировать Минск лидеры Франции и Германии. По крайней мере, до момента выборов в этих странах в 2017 году. Злые языки с каждым днем все настойчивее прогнозируют фронтовое обострение. Мол, утомленный бесплодностью минского процесса, Путин готов в очередной раз показать зубы, чтобы напуганная эскалацией Запад в очередной раз надавил на Киев. И несговорчивая украинская власть стала более чуткой к пожеланиям Кремля, пишут журналисты «Дзеркало Тижня». То есть Москва планирует в третий раз повторить дважды опробированный кровавый трюк. Он заставил Петра Порошенко согласиться на мирный протокол в сентябре 2014-го после Иловайска и на комплекс мер в феврале 2015-го. После боев за Донецкий аэропорт и Дебальцево. Одни утверждают, что сама угроза возможного военного обострения вынудит Банковую ускорить процесс рассмотрения Радой документов, интересующих Кремль. Другие полагают, что власть будет тянуть до упора, и ускорение процессу смогут придать лишь грохот пушек и хор испуганно требовательных голосов западных лидеров. Третьи убеждены, что как минимум до конца года ни масштабных военных потрясений, ни серьезных дипломатических прорывов не случится. Что из озвученных гипотез домыслы, а что обоснованные прогнозы, подробнее в статье «Узел».
В Китае сегодня второй и завершающий день саммита G20 группы 20. Российский президент Владимир Путин провел несколько встреч с западными лидерами на полях саммита. До саммита же Путин провел встречу с японским премьером Синдзо Абе, которая стала очередной попыткой решить вопрос Курильских островов. Об особенностях российских отношений с Японией и странами Запада журналистке Елене Матусовой рассказал дипломат и историк Георгий Кунадзе.
Від цієї зустрічі чекали прориву. Чому?
Думаю, ошибаються ті, хто вважає, що навіть якщо японцям
удасться... Думаю, помиляються ті, хто вважає, що навіть якщо японцям вдасться хоча б один з цих спірних островів отримати у Росії, це для них буде величезна перемога. Я б сказав, що прем'єр-міністр Японії, який погодиться на такий варіант, чи навіть на варіант 2-2, тобто 2 отримати, а 2 залишити, він зробить політичне самогубство. Я серед японців людей, готових на політичне самогубство, не знаю. Загалом треба розуміти, що президент Путін надзвичайно обмежений у виборі варіантів. По суті справи, він став заручником тієї політики і тих декларацій, які і він, і представники його адміністрації роблять уже багато-багато років.
Адміністрації роблять уже багато-багато років.
Очікування російської влади пов'язані із зустрічами на полях саміту з лідерами європейських країн і США. В даному випадку очікування пов'язані зі скасуванням санкцій. Наскільки вони виправдані?
Поки що ми бачимо, що...
Поки що ми бачимо, як санкції посилюються. Зокрема, американські санкції проти «Газпрому» – це, я вам скажу, сильний хід і вкрай неприємний для Росії, оскільки, як відомо, «Газпром» – це наше все. Але якщо говорити про очікування, тут доречне запитання. А що змінилося з того моменту, як санкції були запроваджені? За великим рахунком, нічого. Практично ситуація формально заморожена на тому ж рівні.
Ви маєте на увазі те, що відбувається на сході України.
Я маю в виду, в принципі, кризис, який
Росія... Я маю на увазі загалом ту кризу, яку Росія організувала довкола України. Я не думаю, що ми тут можемо обмежуватися тільки сходом України.
Востоком України.
Є ще й Крим, про який Росія воліє мовчати.
Якщо припустити на хвилину, що Мінські угоди виконані і схід України повернуто в правове поле України, то санкції, запроваджені за Крим, нікуди не дінуться. Більше того, наступним питанням, зрозуміло, стане врегулювання ситуації довкола Криму, що російська сторона і особисто президент Путін взагалі виключають. Тож я не думаю, що тут можливий якийсь прорив. Насправді найбільша трагедія, якщо говорити про російську зовнішню політику, в тому, що ситуація заведена в багатоступеневий глухий кут.
Це був російський дипломат і історик Георгій Кунадзе, з ним общалась кореспондент Єлена Матусова. Больше 10 лет назад украинский фотограф-документалист Виктор Марущенко презентовал фотосессию «Донбасс. Страна мечты». На его фотографиях нелегальные шахты с ручным трудом, копанки, преждевременно состарившиеся люди, нищета и безрадостность быта. И в то же время его герои, шахтеры, среди которых и женщины, не отчаиваются и продолжают мечтать и с юмором относиться к жизни, как и все обычные люди. Сегодня фотографии Виктора Марущенко в связи с последними событиями на Донбассе приобретают особый смысл и снова привлекают зрителей. Как труд на нелегальных шахтах повлиял на характер жителей Донбасса? Какой он, этот характер? Как нищенское существование шахтеров использовали сепаратисты? И возможен ли компромисс между особым краем Донбассом и остальной Украиной? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс. Реалии». У нас в гостях Виктор Марущенко, украинский фотограф, автор фотопроекта «Донбасс. Страна мечты», а также Михаил Минаков, доктор философских наук, президент фонда качественной политики. Друзья, участвуйте в нашей дискуссии, звоните в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Президент Украины Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко взять расследование пожара на телеканале «Интер» под личный контроль, а министру внутренних дел Авакову обеспечить порядок на улицах Киева. Также Порошенко добавил, что СНБО совместно с Верховной Радой должны законодательно урегулировать защиту интересов в сфере нацбезопасности в области стратегических коммуникаций и информационной безопасности государства. Напомню, вчера на телеканале «Интер» произошел пожар. В МВД Украины сообщили, что среди нарушителей порядка были участники боевых действий на Донбассе. Сегодня здание телеканала «Интер» обнесли забором и продолжают пикетировать с призывами блокады за пророссийскую политику. Что сейчас происходит у телеканала, об этом нам расскажет наш корреспондент Левко Стек. Он сейчас на месте событий и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Левко.
Доброго дня.
Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит у здания телеканала «Интер»?
Зараз незначне затишшя, ті близько сотні учасників блокади, які тут залишаються, вони фактично ніяких активних дій не здійснюють. Тут розбили намети біля паркану, яким оточена будівля, а також чисто, мабуть, так символічно довкола входів розклали на покришки від автомобілів, їх обіцяли не підпалювати, але вони тут є. Учасники спілкуються, міліція просто спостерігає з тим, що відбувається. В них сьогодні фактично роботи не було, сутичок і конфліктів теж не створювали сторони. Тому ну, обідають, їдять, обіцяють, що залишатимуться тут, скільки буде потрібно. Сьогодні на місці точно будуть люди залишатися на ночівлю, очевидно, для цього використовуються ці намети, а так досить доволі спокійна, я б сказав, обстановка тут.
Я так понимаю, что люди, которые митингуют возле здания телеканала, они поддерживают действия, вот, которые случились вчера.
Я не впевнений, що вони, що всі підтримують власне пожежу, яка там відбулася, але точно власне не погоджуються з на їхню думку про російською редакційною політикою на каналі. Ми сьогодні спілкувалися з ними про те, чи вони збираються якось там силовими засобами впливати на представників творчого колективу, на представників менеджменту. Вони говорять, ні, наша акція виключно мирна, ми навіть не збираємося проникати на територію каналу, не збираємося нічого палити, тому, очевидно, вони не зовсім, вони, власне, розділяють люди, які були застосовані вчора. Сьогодні тут все максимально коректно, навіть, я скажу, не чув якихось викриків, скандувань, тут максимум, що ми бачили, це те, що паркан, яким обнесли будівлю, це зробила, я так розумію, сама адміністрація каналу, його обклеїли різними банерами, розписали з балончиків, і на цьому, я думаю, ну, фактично на цьому все.
Левко, последний вопрос тебе. Тебе удалось понять и услышать от участников протеста, чего конкретно они добиваются?
Звісно, вони відповідали на це запитання, просто тут виникає запитання вже до них, наскільки можливо, в принципі, виконати їхні умови, оскільки вони наполягають на тому, що залишатиметься під стінами будівлі на Дмитрівській, допоки канал не припинить свою діяльність, або не змінить редакційну політику. Вони переконані, що саме такими засобами вони можуть це зробити і кажуть, що залишатиметься тут, допоки рішення не буде прийнято. Наразі, за їхніми словами, жодних переговорів і навіть контакту з адміністрацією каналу у них немає.
Спасибо за коментарі. Напоминаю слушателям, з нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Левко Стек.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Один из главных фронтов нынешних военных действий – информационный. На оккупированных территориях антиукраинская пропаганда ведется во всех типах медиа. Жители получают информацию из местных газет и телеканалов о происходящем в регионе, стране и мире. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» изучила донецкую прессу и узнала, как в ней пишут об Украине и о чем именно.
Третья страница газеты «Донецкое время», слоган которой «По нам часы сверяют мир». В рубрике «Актуально» нарисована карта Донецкой области, разделенная линией разграничения. По одну сторону территория Донецкой Народной Республики, по другую территория ДНР, оккупированная вооруженными силами Украины. Да, вы правильно поняли. Авторы этой карты и редакция газеты в частности считают всю Донецкую область территорией боевиков. Новости тоже расположены по обе стороны. Если вы любите контрасты, вам сюда. Каждая заметка про события в городах, подконтрольных украинской армии, сопровождается грустным смайликом. И вообще, все они негативные. Например, большинство украинских студентов лишатся стипендий с 1 января 2017 года. После введения нового порядка выплаты стипендий останутся только за чрезвычайно большие успехи в учебе, написали авторы. Тут же напротив этой информации следующее. Власти ДНР восстановили школы номер 4, 5, 6 в Дебальцево, которые наиболее пострадали в период военных действий. Московский комсомолец «Донбасс» тоже прибегает к методу противопоставлений. В рубрике «Только факты» рядом стоят две новости. «Разрушать не строить» о том, что ночью 30 августа обстрелом со стороны вооруженных сил Украины повреждена школа в Куйбышевском районе Донецка. Вторая «Плюс 18 домов» дождались о завершении строительства домов в пролетарском районе для переселенцев с прифронтовых городов. В этой же газете есть эксклюзив – интервью с Царевым. Марина Перевозкина, автор, озаглавила его как «Сценарий переворота на Украине Порошенко хотят убрать». В нем Царев рассказывает, что в Украине готовят переворот, обвиняет Андрея Парубия и Александра Тручинова в том, что они замешаны в расстреле Небесной Сотни. А также говорит, что Петр Порошенко сосредоточил всю власть в своих руках, убрал американских ставленников и поэтому его хотят убрать. Образовательную реформу в Украине местные журналисты обзывают уничтожением системы образования, проводимым под эгидой европейских реформ. На оккупированной территории возвращаются к советской модели. На страницах газеты «Донецкая республика» журналист Ирина Коварова, опять же, противопоставляет эти два подхода. Украинские школы с 1 сентября 2016 года переходят на обновленные программы обучения в начальных классах. Согласно им, ученикам не нужно учить таблицу умножения и уметь быстро читать. В ДНР, напротив, взят курс на советскую систему образования, которая считается лучшей в мире. Еженедельники «Новороссия» – материал о новой учебной программе для украинских старшеклассников. Во втором же абзаце текста Святослав Князев пишет: «Правительство Украины пытается предоставить новые наработки своих пропагандистов из Института национальной памяти великим достижением». В подобном стиле создана вся статья. Автор возмущает, что в новых книгах много внимания уделено Голодомору, который лживо назван геноцидом и репрессиями 30-х годов. Также Князева беспокоит, что не упомянули советских генералов и маршалов. Зато отдельно прописаны для изучения персонали агентов Абвера, Бендеры и Мельника, офицера Абвера и СС Шухевича. Подытоживают материал комментарии московских экспертов. Новые изменения они называют «тифозным бредом». Лексика в этой газете по отношению к Украине заслуживает отдельного внимания. Один из авторов позволяет себе называть Петра Порошенко поросенковым, мордосвином, алкашом в мятом костюме, постоянно клянчащим гроши. Украину – щеной в марле и укропии. Украинцев – свидомитами и кастрюлеголовыми евбаками, которые искренне верят, что их свинарник – это центр вселенной. Украинских журналистов – укражурношлюхами, а медиа – украсми. Этот текст похож на пасквиль, но все эти агрессивные лексемы откладываются в головах читателей. «Новороссия» — это авторские материалы, которые не имеют ничего общего со сбалансированной журналистикой. Из 10 больших текстов только около одного пометка «мнение». Весь этот негатив в сторону Украины – это лишь недельная доза для жителя оккупированной территории. Адекватно мыслить с каждым днем становится тяжелее, говорит мне одна дончанка. Наталья Пари для Донбасс Реалии.
Президент Украины взял под личный контроль ситуацию с аварией на медкомбинате Ильича и выбросом вредных веществ в атмосферу Мариуполя. Требования законодательства по поводу экологической безопасности нужно выполнять. В плане экологии я буду поддерживать людей и проконтролирую данный вопрос, отметил Петр Порошенко. Руководство ММК Ильича, в свою очередь, уверяет, что ситуация полностью под контролем, производство остановлено и что все медкомбинаты находятся в сложных условиях военного конфликта. Поэтому есть трудности с поставкой запасных частей для оборудования. Как развиваются события в Мариуполе, в сюжете Ирины Горбасевой.
По данным гидрометеослужбы, в Мариуполе регулярно регистрируется превышение предельно допустимой концентрации по пыли, формальдегиду и окиси азота. Авария же, произошедшая на медкомбинате Ильича 28 августа, привела к дополнительному выбросу в атмосферу большого количества вредных веществ. В связи с этим на сессии городского совета принято обращение к министру экологии о переводе из Геническо в Мариуполь Азовской морской экологической инспекции и смене ее руководителя. Инициировала обращение общественная организация «Сила людей», ссылаясь на некачественную работу руководителя экологической инспекции и многочисленные жалобы от сотрудников самой инспекции, оставшихся в городе, и от общественности. О ситуации говорит лидер организации Максим Бородин.
Вопрос не только в переводе инспекции в Мариуполь, вопрос в том, чтобы убрать ее начальника действующего, которого я вижу на данный момент одним из причин той ситуации, которая возникла. С момента Януковича он там был назначен, и все это время он до сих пор на месте. И благодаря ему, в том числе его бездеятельности, произошла ситуация в 2012 году, когда был наибольший протест. Потому что фактически все тоже так симулировалось, где административные штрафы исключительно выписывались и смешные начисления.
Между тем жители жалуются. Из-за выброса обострились заболевания легких, аллергии, у многих ухудшилось общее состояние. Ситуацию в Мариуполе теперь контролирует и глава Донецкой областной администрации Павел Жибривский. Правоохранительные органы расследуют причины выброса и ищут виновных. Ведется опрос жителей Мариуполя как свидетелей произошедшего. Пояснение по делу дала и участница пикета «За чистый воздух» Елена Золотарева.
Как мне объяснили два представителя полиции, они собирают информацию о выбросах. Я дала свое пояснение.
Сотрудник пресс-службы прокуратуры Донецкой области Елена Надеева также прокомментировала ситуацию.
Прокуратура Донецкой области здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом забруднення атмосферного повітря у місті Маріуполь. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за частиною 1 статті 241 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, також правоохоронці встановлюють причетних осіб до вскоєння вказаного кримінального правопорушення. Судове розслідування ще триває.
По словам працівників прокуратури, стаття, по которой ведется расследование, предусматривает штраф до 3400 гривен или ограничение свободы сроком на 3 года, или лишение права занимать должность на тот же срок. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
В обл.администрации же перед эфиром дополнительно сообщили, что помимо прокуратуры причины аварии на медкомбинате расследует и экологическая инспекция. Штрафы от этого ведомства будут исчисляться миллионами гривен, и на предприятии якобы боятся этих штрафов больше, чем уголовного дела.
История. Спорт. Украинская сборная.
Сегодня состоится матч между сборной Украины и сборной Исландии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года. Среди участников сборной Украины – футболисты из Донбасса. В заявке главного тренера Андрея Шевченко – вратарь Шахтера Андрей Пятов и голкипер Зари Никита Шевченко. Защитник Луганского клуба Эдуард Соболь, а также горняки Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Будко, Иван Ордец, Сергей Кривцов. Среди полузащитников – донецкие Тарас Степаненко, Максим Малышев и Виктор Коваленко, а также луганский Иван Петряк. Единственный нападающий из Донбасса Евгений Селезнев. Среди исландцев травмированный Сиктор Сон. Дисквалифицированных игроков нет. Напомним, что именно сборная Исландии стала открытием Евро-2016, пройдя в четвертьфинал, проиграв сборной Франции, которая и принимала турнир. А вот в чемпионатах мира Исландия участие еще не принимала. В группе А, где играют Украина и Исландия, команды также встретятся со сборной Хорватии, Турции, Финляндии и Косово. Сегодня же матч пройдет в Киеве на НСК Олимпийском при пустых трибунах.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ОБСЕ ведет работу над новым документом по прекращению огня на Донбассе и выразил надежду, что документ будет подготовлен в ближайшие недели, передает агентство Reuters. Штайнмайер также заявил, что надеется на проведение в ближайшее время новой встречи в министерском формате по Украине. Глава МИДа Германии также отметил, что недоволен имплементацией минских договоренностей, а уровень безопасности на Донбассе остается действительно недостаточным. Оборудование видеокамер наблюдательной миссии ОБСЕ на шахте «Октябрьская» вблизи Донецка уничтожено. Эта территория контролируется так называемой ДНР. Об этом в понедельник сообщает миссия ОБСЕ в своем твиттере. Как известно, международные наблюдатели и ранее сообщали о проблемах с функционированием камер на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Начальник главного управления национальной полиции Вячеслав Абруськин представил личному составу Бахмутского отделения полиции нового начальника. На эту должность назначен Юрий Попов. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области. Предыдущий руководитель отдела полиции Владимир Гончаров уходит на пенсию. Подполковник полиции Юрий Попов до назначения в Бахмут работал на должности начальника криминальной полиции Краматорского отделения в Донецкой области. В Бахмуте на данный момент работает 312 аттестованных сотрудников, остаются вакантными 53 должности. С 7 по 10 сентября в Мариуполе в рамках проекта «Фестиваль фестивалей» состоится международный кинофестиваль «Киты» имени Шрейбера. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Церемония открытия кинофестиваля «Киты» состоится 7 сентября в 17 часов в кинотеатре «Савона». На предварительном этапе жюри рассмотрит 210 заявок в 5 номинациях: игровое кино, документальное кино, анимационный фильм, клип, видеопоэзия. Работы поступили из 13 стран мира. Фильмы представлены авторами в разных категориях: профессионалы, студенты, аматоры. Мариупольские авторы также представляют город в разных номинациях. Уже традиционно лучшие киноработы примут участие в международном фестивале кино, телевизионных фильмов и программ «Славянская сказка» в столице Болгарии Софии.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о Донбассе как особом крае и о том, возможен ли компромисс между этим краем и остальной Украиной. У нас в гостях Виктор Марущенко, украинский фотограф, автор, в частности, фотопроекта «Донбасс. Страна мечты». Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И Михаил Минаков, доктор философских наук, президент фонда «Качественной политики». Здравствуйте. Виктор, первый вопрос к вам. Вот недавно состоялась повторная презентация в Киеве вашего проекта «Донбасс. Страна мечты». В свое время, а это больше 10 лет назад, в 2005 году, эта фотовыставка была очень успешной, очень резонансной не только в Украине, но и в мире, где вы вывозили свою выставку. Мне интересно, почему вы снова ее показали, в чем ее актуальность, почему вы ее решили вытащить, да, из истории своей работы?
Ну, я ее вытащил по просьбе Жени Белорусец, которая в этот момент делает такой достаточно объемный проект в музее Шевченко. И дело все в том, что она представила не только свои работы, над которыми она там работала длительное время, но также она создала такое очень мощное наполнение, различные лекции, выступления, и в том числе вот она предложила мне повторно показать этот проект в виде вот такой встречи со всеми желающими. Людей было достаточно много, ну, для такого мероприятия. Вот поэтому вот это явилось основной причиной.
Расскажите нашим слушателям, вполне возможно, что многие из них впервые слышат об этом фотопроекте, что это за фотопроект, почему вы им занялись, и откуда такое странное название, учитывая, да, нынешние события на Донбассе. Донбасс – это страна мечты или край мечты?
Ну, связано это с тем, что в 90-е годы я жил длительное время в Швейцарии, приблизительно до 97-го года, с 90-го. Потом я вернулся сюда, работал в газете «День». У меня там выходили книги и фотоальбомы в Швейцарии, и вот благодаря одному из фотоальбомов меня нашел режиссер Михаил Главогер, который снимал документальное кино во всех странах мира. Он вообще такой очень известный был, это мировая звезда была, к сожалению, он ушел в 2014 году. Вот, трагически. И он искал фотографа в той стране, у него было несколько сюжетов в этом фильме. Речь шла в этом фильме о как бы профессиях, которые уходят, да, вот такой ручной труд, который перестает быть актуальным.
Еще один смысл, насколько я помню, из описания, это самые тяжелые профессии.
Самые тяжелые профессии, ручные, да, и в частности он остановился и на вот этих нелегальных шахтах, которые тогда были и в Румынии тоже, и в Румынии, и в Болгарии были, ну, там, где, значит, были эти угольные бассейны. Западные страны разобрались с этим делом, и они нашли альтернативные профессии, то есть люди как-то плавно перешли из одного состояния в другое, сделали им социальную поддержку. Вот. У нас же это все превратилось, ну, в страшное такое движение, потому что очень многие люди ушли, были выброшены за государственные границы. Вот. Он меня пригласил, и мы начали работать, и эта работа продолжалась почти год. Вот, ну, это была как бы одна часть, а вторая часть, у меня были полные права, они не претендовали, их задача была параллельно с фильмом сделать фотоальбом о съемках, или вернее, о тех странах, в которых они работали. То есть я с ними, как бы контракт на этом мой был исчерпан, и они мне предложили пользоваться этим архивом как угодно, и тогда... Значит, я показывал эти работы разным кураторам, разным галереям, и меня пригласил Ежонов, который в то время был директором Центра современного искусства у нас в Киеве. Он гражданин Польши и Канады, он меня пригласил, значит, на Биеннале, он был куратором Биеннале Сан-Паула, и он идеологическую часть все разработал сам. Почему «Донбасс, Краина мрій»? В оригинале звучит, или «Dreamland Donbass», потому что люди, которые там представлены в этом проекте, и в фотографиях, и в кино, они настолько были бедны, и зарабатывая вот на угле, или при помощи добычи угля, они фактически производили товарный обмен, денег у них не было, и когда они выпивали, опили практически все, когда они выпивали, у них единственное занятие было, они дома у себя или в бараке выклеивали одну стенку фотообоями, и они садились напротив этих красивых видов и плакали. Ну, в таком состоянии алкогольном, да. И вот тогда мы вернулись, поскольку эти обои фигурировали в фотографиях довольно во многих, мы тогда вот решили вот такое название придумать.
Что люди, есть быт, да, есть мечты.
Есть мечты, и фактически они неосуществимые, потому что будущего у этих людей фактически не было.
Я вот предлагаю нашим слушателям и вам послушать отрывок из фильма «Смерть рабочего» из жизни шахтеров в нелегальных копанах начала нулевых на Донбассе. Среди рабочих там, в частности, и женщины. Итак, «Смерть рабочего», австрийский режиссер Михаил Главогер, 2005 год.
Арханов здесь с нами, он как-то вот, вообще он... Ни в какую, ну, вот с нами вот даже в одну колею не идет. У нас энтузиазма нет, чтобы там давай больше и бросать дальше.
Это была
у нас
показуха.
Такого нет, да. Это просто было, да, ну, в принципе, да, чистая показуха. Да.
Энтузиазм для выживания.
Для выживания.
Не будешь работать.
Да. Не будешь работать, ты замерзнешь, и все.
Ну, раньше мы на государственной шахте работали. Мы их закрыли. Работу где-то надо искать. Работы нет.
Ну, а здесь нашли, как это еще были неизвестно, когда разрабатывали шахты. Уже были готовые дырки тут. Залезли, посмотрели, есть уголь, начали добывать.
Нам постоянно страшно. Там на 10 сантиметров сядет кровля, и все, до свидания. Нас там уже никак не достанешь.
Ну, конечно, оно считается нарушением закона, все правильно. Но мы считаем, нет, потому что нам работы не предоставляют. Ни зарплаты, ни работы. Нам надо как-то выживать.
Семьи кормить надо, детей надо кормить.
Я не богатею на этом, что я этим занимаюсь. Я не наживаюсь, как говорится, капиталом. Я лишь бы просуществовать, как-то просуществовать. Всего лишь на все.
Нравится тебе работа такая?
Прекрасная работа.
Хочется, конечно, хорошей работы, чтобы не ходить грязная, в чистом где-нибудь, но не получается. Никакой работы на предприятиях нету, все закрывается, все рушится. Когда была маленькая, хотела танцевать, да? Танцевать любила. Сейчас танцую с мешками по шахте.
Красиво получается.
Да. Тонны полторы-две вынесешь, танцевала.
Это был отрывок из фильма режиссера Михаила Главогера «Смерть рабочего» 2005 года. В нем режиссер представил самые трудные профессии в мире, в частности, кроме украинского Донбасса. Он снимал в Танзании, Бангладеше, Индонезии. У нас в гостях Виктор Марущенко, украинский фотограф, и Михаил Минаков, доктор философских наук, президент Фонда качественной политики. Михаил, к вам вопрос. Я знаю, что было обсуждение вот этого фотопроекта, и спикеры на этом обсуждении пытались провести какие-то параллели между нынешними событиями, да, вот сейчас, что происходит, 2 года назад началось на Донбассе, и вот тем, что заснял Виктор в 2002-2003 годах, насколько я понимаю, вот этих маленьких городках, где люди добывают уголь в копанках. Скажите, вот какие звучали тезисы, как это вы вот связываете, то, что было и то, что случилось? Как это связано? Можно вот понять это?
Ну да, действительно, мы и в разговоре этих рабочих сейчас слышали, и на фотографиях видим людей, которые, вот есть уже расхожий термин, обездоленные, да, но на самом деле это люди без будущего. И несколько раз в разговоре они упоминали выживание, выживание, выживание. А в социальной философии, в социологии есть термин «ценности выживания». Они связаны с домодерным, архаичным устройством мира. Они связаны с такими ценностями, такими практиками, которые не позволяют жить в больших сложных обществах. Одним словом, вот глядя на фотографии Виктора, особенно вот первая, заглавная, когда три женщины в касках, в полумраке со светящимися этими фонариками.
С канагонками.
Да, да. Стоят, и вот как три богини судьбы, которые ткут вот эту историю в 2002 году, которая оборвется чьими-то жизнями, смертями, да, во время войны, или начнут новые процессы, начнут новую судьбу страны. И вот там есть еще несколько вот сильнейших фотографий. Например, зазор лавы 60 сантиметров. Стоят эти столбики, держат свод и низ, дно. И там рабочий совершенно, совершенно без выражения. Вот глаза без выражения, без надежды уже. Человек, взгляд которого не предвещает ничего хорошего Киеву. Ничего хорошего Донецку. Ничего хорошего собственному городу. Его жизнь, его единственная надежда могла быть только в виде восстания, порыва или беспробудного пьянства и самоуничтожения. Но в любом случае, вот то, что наше общество, начав в 90-е, рванув в 90-е годы в царство свободы, в конце концов дезориентировалось, потеряло ориентиры, оказалось вот в мире ценностей выживания, которые рано или поздно приводят к таким гигантским восстаниям, гигантским протестам, и либо политические элиты на них отвечают, властные элиты, либо происходят распады государств. Сейчас существует уже большая литература о том, как государства умирают. Вот не отвечать на запросы населения, особенно населения молодого, вот девушка мечтала танцевать, да? Если девушкам не позволять танцевать и не целовать им иногда руки, то страны довольно быстро исчезают.
Михаил, ну вот, друзья, также напоминаю, что вы можете участвовать в нашей дискуссии. Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные. Михаил, вы вот таким образом говорите о том, что нынешние события на Донбассе, они были закономерны, в принципе, да, потому что очень многие, да, Украина, в частности, украинские власти говорят, что без инспирирования с Востока, да, вот России и так далее, вот это вот все было бы невозможным, то, что сейчас происходит на Донбассе. Но вы говорите, что это закономерно, вы справили моим?
Да, но закономерность не означает безысходность. То есть в определенном, если властные элиты позволяют населению, рабочему населению, получать работу, платить налоги, иметь доступ к медицине и социальным услугам, тогда таких вещей не происходит просто. Однако, если тысячи семей владеют всей собственностью, да, и определяют судьбу всех остальных людей в стране, да, возникают вопросы к ним, да, возникают. И тогда и внешний враг может использовать накопившийся гнев, агрессию для использования в своих интересах. Но ведь мы говорим только о Донбассе, а на самом деле сложнейшая жизнь и на западе Украины, и в центре. Час езды от Киева, посмотрите на сельское население. Отсутствие денег сегодня в сельских малых городах – это опять норма. Экономический кризис и обеднение нас возвращает туда, снова в 90-е годы, и новые восстания готовятся там. В общем-то, правительство, которое сейчас мало уделяет вопросов социальному развитию и облегчению ведения малого бизнеса самозанятым гражданам, оно, в общем-то, готовит будущее, страшное будущее для нашей страны.
Виктор, к вам вопрос. Вы киевлянин, скажите, вы во время работы своей на Донбассе, вы видели там что-то украинское? Вот такой вопрос, да? И объясните остальной Украине, вот очень много часто это приходится повторять, но вот местные активисты и журналисты говорили, что Донбасс не воспринял идеи Евромайдана, не поддержал Евромайдан, и в результате вот очень враждебно к этому отнесся. Почему? Вы общались с этими людьми? Вот ваше мнение как киевлянина?
Ну, я общался не один год, потому что я в 80-е годы работал в газете «Советская культура», и я ездил 30 дней в месяц по Украине, и Донбасс был одним из тех мест, куда я часто приезжал. И тут я еще должен заметить, что я был свидетелем того, как резко упал престиж профессии шахтерской, потому что если я приезжал в 80-е годы, на День шахтера все шахтеры, все герои, они были герои, они получали огромные деньги, они шли по центральной улице Артема, и они купались просто в букетах роз. Их заваливали розами, это был величайший праздник для этого края. Вот. Потом я появился там в 90-х годах, потому что я хотел издавать книгу на Западе, и у меня не хватало этого региона. И я самостоятельно лазил там по шахтам различным, ну, тогда еще государственные. Вот, и уже настроения, конечно, там были не очень хорошие, потому что заработки упали. И потом уже 2000-е годы, значит, это уже бомжи. Это уже были фактически бомжи, которые были вычеркнуты из всех списков. В Торезе, когда мы тогда работали, из 13 шахт работала одна, 12 были закрыты. То есть люди оказались полностью без работы. По поводу украинскости, да, или как бы... Ну, вы же понимаете, что достаточно посмотреть в любой энциклопедии, как создавался этот край. Какие были там движения в сталинское время, как его заселяли, а с другой стороны, это казацкий край, да, там мощное казачество было, поэтому... Люди могут быть настроены против революций, которые тут происходили, но в то же время они говорили на украинском языке или на суржике. Понимаете? Поэтому абсолютно это ни о чем не говорит. Просто тут можно заметить, что страна или власть как бы не нашла вот этой общей идеи, которая нас бы объединила бы. Понимаете? Если бы нашли бы эту общую идею, связанную с Украиной, да, и с украинским, тогда, может, этого не произошло. Так произошло, безусловно, разделение, и разделение произошло экономическое, в первую очередь, да, и люди оказались просто, выброшенными из государства.
И вот это, может быть, и получает смысл фраза «нас не слышат», да, о том, что люди, ну, вот просят работу, да, ну, говорят, тут нет работы.
Ну, вопрос-то не решен-то с ними был. Это же миллионы людей. Понимаете, ну как можно было так поступить, чтобы их оставить вообще без работы, без социальной поддержки? Ну, надо было, я не знаю, может быть, в Крым надо было их переселить, отдать им бесплатно землю там, на континентальном, да, территории, внутри Крыма. Вот, может быть, там какую-то, ну, понятно, что шахтеры до сих пор говорят, что мы ничего не умеем другого делать. Вот это у них такой козырная фраза такая, они говорят, мы умеем только уголь добывать. Ничего, хотя вот в тех домах, в которых я бывал там, потому что мы сдружились со многими людьми, я бывал, они вели хозяйство, и очень много хороших людей было, да, таких по-настоящему семейные все у них, они заботились о детях, они пытались, чтобы дети поехали куда-то учиться. Ну, нормальные люди, они хотели жить лучше, да, и понятно, что в таких условиях они, для них, конечно, для честных этих людей было очень сложным пережить то, что все-таки их обвиняли в том, что они государственные ресурсы как бы воруют, да, потому что обвинения главные были именно в том, что они залазят в государственные ресурсы и берут оттуда самовольно уголь.
Ну, копанки, да.
Ну, копанки, да. Но сегодня вроде бы, насколько я знаю, копанки уже все находятся под серьезной крышей. Тогда они были стихийными в это время еще, они только возникали, но их было очень много, просто неимоверно много.
Люди сами туда шли и сами добывали
они без всякой крыши. Они сами шли, они раскапывали, но первая волна была, это, конечно, металлолом, да, все демонтировали. Я знал семьи, там 3-4 брата, из которых там в семьях несколько человек погибало, да, вот я знал 3 братьев, один погиб именно на демонтаже металлических конструкций. Это был вывоз металлолома, это первое, что они сделали. А потом, когда они уже все это реализовали, все попродавали, они перешли уже к самовольной добыче угля.
Виктор, еще к вам такой вопрос. Вот очень поражает вот отрывок из этого фильма, да, девушка говорит о том, что она мечтала танцевать, сейчас я танцую с мешками с углем, смеется, девушки другие смеются, у вас в очень убогом быту ваши герои улыбаются, они, в принципе, счастливы. Вот в чем, как вы это понимаете, это противоречие?
Ну,
вот
настолько... вы же знаете, что человеческая биохимия, она же вырабатывается одинаково, что, знаете, иногда там автобус опаздывает на час, и мы нервничаем, да? Но, с другой стороны, я видел, как нервничают швейцарские миллионеры, когда... Точно так же нервничаю, когда автобус на 5 секунд опаздывает. Понимаете, поэтому тут биохимия абсолютно одинаковая.
Все относительно,
да?
Вы имеете в
виду. Все очень относительно. Люди вспоминают свое прошлое, которое там они в тюрьмах провели, да, ну, возможно, потому что молодыми были. И, наверное, приезд вот этой группы, которая снимала для этой Лены, которая о танцах говорила, ей тогда 23 года было. И, конечно, у нее труд тяжелый. Они таскали этот уголь и, ну, для такой девушки. И это было предновогоднее время. Мы купили ей платье, и она хотя бы поехала на дискотеку куда-то. Вот, потому что она не в состоянии. Они денег уже много лет не видели. Ну, не много лет, но несколько лет, скажем так, да. Мы купили платье за 200 гривен на рынке, и она поехала на это самое. Поэтому и радовались, потому что мы радость принесли такую, какую-то хотя бы разнообразие и радость, да.
Михаил, вы видите, каким может быть компромисс между вот таким особым краем, получается, да, где ценности немножко другие, чем на территории остальной Украины, потому что там настолько нищенское существование влачили люди в маленьких поселках. Какой может быть выход сейчас, как вы думаете, из нынешнего вот сепаратистского кризиса? Хотя бы ментальный выход, да, вот насколько разная ментальность жителей Донбасса и жителей сельской Украины, да, хотя бы примириться не политически, а хотя бы человечески. Что нужно делать?
Ну, на самом деле нет такого противоставления Донбасс и остальная Украина. Вся Украина состоит из небольших регионов, краев, со своей ментальностью, если хотите, идентичностями. Страна большая, много разных краев. Да? Есть Северная Украина, Слобожанщина, есть Центральная Наднепрянщина, есть Бессарабия. И все довольно разные, по-своему устроены. Но несколько политических кланов, которые выросли в определенных регионах и имели успех на общенациональных, на общенациональном политическом уровне, они сумели капитализировать, да, и превратить эту региональную идентичность в политический капитал, в политический аргумент даже. В данном случае катастрофа Донбасса связана с тем, что местное население постоянно голосовала, поддерживала те политические силы, которые использовали их гнев, наживались, в общем-то, и на их рабском положении, и при этом не меняли, даже попадая во власть. Вот несколько раз регионалы оказывались общенациональным правительством и не меняли ситуацию. Я помню, как в 2010 году, буквально за несколько месяцев, рейтинг Януковича стал падать на Донбассе, потому что, придя к власти, он...
Ничего не сделал. Да. Знаете еще в чем парадокс, что именно представители партии региона закрывали, так сказать, реструктуризировали угольные отрасли, забирали у людей работу. Они понимали это? Вот, Виктор, к вам вопрос. И кого они винили в своих бедах, люди?
В принципе, трудно сказать, да. Ну, трудно
сказать. Что такое регионализм? Это когда говорят, он подонок, но он наш подонок. Да, лучше мы своего поддержим.
У меня поразительная была история. Я приехал в Донецк. И я там давно не был, и я ехал в такси, таксист спрашивает, а это что такое? Ну, это там какой-то бизнес-центр. Я говорю, а чей он? Ну, как, чей? Ахметова. И так несколько мы мест проехали, он, ну, Ахметова, это все Ахметова. И потом я последний раз его спросил, он как психанул, да Ахметова тут все, он закричал на меня. Ну и, наверное, характер такой, да, вот такой характер, что, наверное, нужен такой, да, вот главный царь, бог, да, которому вот люди, да, доверяют свою жизнь.
Несмотря
наверное,
на это то, психология, что он может, ну, может делать и плохо им, в принципе,
да, безусловно,
и быть источником их бед.
И, безусловно, мы ж помним, за родину, за Сталина люди из лагерей кричали, да, когда шли на амбразуры. Понимаете, поэтому и понимая, что они, да, ну, так, человек, наверное, на нашей территории устроен, что тут сделать?
Что с этим делать, как думаете?
Разрывать условия, в которых ценности выживания так важны, да, модернизация социальная, политическая, идти вперед. А для нас, наверное, самым большим прорывом будет создание малого бизнеса. Я побывал в странах, где шахты были закрыты, вот в Британии и в Казахстане. И я видел, как программы, я тогда работал в ООН, как программы помощи населению, переориентирования, вот работы с теми, кто говорит, а я больше ничего в жизни не умею. И человеческая идентичность, вот вся моя судьба, она связана с шахтой. И вдруг ее закрывают. Да? Для меня это жизненная катастрофа. Мне легче убить или умереть, чем дальше жить. Я не знаю, как семью кормить и так далее. И вдруг приходят люди, которые говорят, да как же так? Ты умеешь на самом деле гораздо больше. И вот эта работа с человеком, с каждой судьбой, перепланирование собственного будущего, оно крайне терапевтично. Оно помогает людям видеть будущее, и целые регионы вдруг оживали, превращались в новые регионы, совершенно новые земли. В Британии, например, это довольно интересные, красивые общины, великолепные. Я себе представляю и Донбасс таким же красивым и цветущим, вполне возможный проект в пределах двух поколений.
Довольно долго остается нам ждать, но будем надеяться, что украинская власть все-таки начнет заниматься Донбассом. Мы как раз активно за этим следим, пока никаких конкретных проектов Донбассу не предложено, но вот на уровне концепции все во властных кабинетах там бурлит. Спасибо вам за интересный разговор. У нас в гостях были доктор философских наук, президент фонда качественной политики Михаил Минаков и украинский фотограф, автор фотопроекта «Донбасс. Страна мечты» Виктор Марущенко. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Иван Викторов. Город Луганск. Эта война помогла многим выпустить из бутылки джина ненависти. Осенью 2014-го я говорил с военным с этой стороны конфликта. Вполне вменяемо он говорил, рассказывал о себе. Работал где-то в России, имел какой-то свой мини-бизнес, типа столярного. А потом узнал о войне и поехал воевать, потому что захотелось. Захотелось пострелять. Может, были еще какие-то мотивы, но он мне их не озвучил. Я имею в виду, что, может быть, он кого-то от кого-то и хотел защищать, или хотел защищать свои идеи. Может, но мне он об этом не рассказал. Сказал так. Хотел повоевать. Пострелять. И мне было бы спокойно слушать, но я ведь тоже участник этой войны. Житель той территории, на которой она идет. И от того, что чьи-то желания реализуются здесь, на моей земле, мне вовсе не весело. Еще случай той же осени. Тоже приезжий с мотивом повоевать. Я взял с собой свой мачете и думал, пригодится. Потом они оба уехали с разрывом в полгода. Уезжали с привкусом разочарования, но воспоминаниями надолго. Как тур в сафари-парк. Жуть как обидно быть массовкой в этом блокбастере, в котором главные герои реализуют свои собственные сценарии. Уйти бы, а не выходит. А в остальном все хорошо. Постоянно крутят добрые советские фильмы по телевизору и песни тех еще лет по местному радио. Мы ностальгируем и улыбаемся. Мы возделываем огороды и ходим на работу, продолжая делать свою работу, как и тем летом. И еще делать вид, что все нормально, что жизнь налаживается. Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас о свежих новостях расскажет Егор Устинов.
Луганская область занимает первое место в Украине по количеству желающих проходить службу по контракту. Об этом сообщил журналистам начальник отдела комплектования и призыва заместитель военного комиссара Луганского областного военного комиссариата подполковник Алексей Сироштан. Он подчеркнул, если в первом квартале текущего года на контракт было набрано лишь 54% от утвержденного количества призывников, во втором уже 117%, то в текущем за месяц до завершения кампании военный комиссариат уже 100% выполнил задачу по укомплектованию для прохождения военной службы по контракту. 1 октября также начинается призыв на срочную службу в ряды вооруженных сил Украины. В рамках призывной кампании на военную службу планируется набрать 170
и 170 юношей из Луганской области, которые после прохождения обучения в подготовительных центрах будут направлены в воинские части Украины. Вице-премьер Геннадий Зубко подтвердил, что 28 сентября международная комиссия, которая расследует причины катастрофы самолета рейса MH17, должна обнародовать отчет о том, каким оружием и откуда сбили самолет. Украинский чиновник отметил, что первыми эту информацию узнают родственники погибших. Уже после этого отчет обнародуют, передает Интерфакс. 17 июля 2014 года в небе на территории, контролируемой пророссийскими боевиками ДНР, потерпел крушение Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда погибли 298 человек, 192 из них были гражданами Нидерландов. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью от 13 до 15, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Также напоминаю, что по будням мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересные и волнующие вас темы. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.